Уважаемые народные депутаты, постройка Государственного дома началась с крыши. В условиях надвигающейся экономической катастрофы.
Заканчивайте, Андрей Дмитриевич.
Всеобщий кризис доверия народа к руководству страны.
Все, товарищ Сахаров. Товарищ Сахаров. Сахаров. Заберите свою речь, пожалуйста.
Знаете, когда я была совсем маленькая, то потому что я, с одной стороны, слышала в семье, а с другой стороны, слышала по телевизору, я думала, что существуют какие-то еще абстрактные то ли страны, то ли города.
Это как внучка Андрея Дмитриевича, Марина Сахарова-Либерман.
Один из них был объект, который все время упоминался, там, поехать на объект, этот ковер привезли с объекта, а другое было БАМ. Байкал-Амурской магистрали, ее устроили. И когда я пошла в первый класс, где-то в октябре 1975 года, мама меня ведет в школу и говорит: ты знаешь, дедушке присудили очень высокую награду, Нобелевскую премию. Я говорю: это связано с тем, что он хвалит строительство БАМа или что-нибудь еще хвалит, что по телевизору говорят. Ну, а мама тоже была очень приучена правду отвечать на все вопросы. Она говорит: нет, скорее наоборот. Но вообще не говори об этом никому. Забудь.
Позвонили какие-то иностранные корреспонденты, я не помню уже, кто точно, и сообщили мне эту новость.
А это дочь Елены Боннер, Татьяна Янкелевич.
И спросили, где можно разыскать Сахарова, что звонили на домашний телефон в Москве, но там никто не подходит. Тогда я вспомнила, что Андрей Дмитриевич вместе с моей бабушкой, маминой мамой, Руфью Григорьевной Боннер, поехали в гости к Копелевым. И позвонили Копелевым. И Лев Зинович сказал: они уехали в другие гости, на яблочный пирог. Тогда журналисты примчались к Копелевым, и вместе с ними, вернее, вместе с Львом Зиновичем, поехали туда, где в этот момент уже находился Андрей Дмитриевич с моей бабушкой. Небольшая толпа журналистов ввалилась в эту квартиру к нашим друзьям, у которых не было телефона, поэтому позвонить им было нельзя. И это был полный, конечно, сюрприз. И это было одно из очень нечастых, радостных событий в нашей жизни.
Когда мы приехали с Руфью Григорьевной домой, звонки телефона были слышны еще с лестницы. Это были поздравления от знакомых и незнакомых из Москвы и других городов СССР. Очень много поздравительных звонков из-за рубежа, много звонков иностранных корреспондентов. Около 3 или 4 часов ночи я вдруг услышал голос Саши Галича. Сквозь помехи и ночные трески международных телефонных линий прорвался его теплый низкий голос.
«Андрей, дорогой, мы все тут безмерно счастливы. Собрались у Володи Максимова, пьем за твое и Люсино здоровье. Это огромное счастье для всех нас».
Привет, это Даша Данилова и подкаст «Сахаров». В этом выпуске я расскажу о том, как Андрей Дмитриевич стал советским диссидентом номер один и как с каждым годом все смелее испытывал терпение власти. Важным шагом для этого стала Нобелевская премия. Октября 1975 года Нобелевский комитет объявил, что лауреатом премии мира стал советский академик Андрей Сахаров за бесстрашную поддержку фундаментальных принципов мира между народами и за мужественную борьбу со злоупотреблениями властью и любыми формами подавления человеческого достоинства. Сахаров был первым гражданином Советского Союза, удостоенным премии мира.
Да, это было просто признание мужества человека, который в Советском Союзе рискует иметь независимую позицию.
Это Сергей Лукашевский, директор Сахаровского центра, признанного в России иностранным агентом.
И, собственно, присуждение Нобелевской премии Сахарову – это было частью вот этой, ну, можно сказать, борьбы западных либеральных интеллектуалов за то, чтобы их представление, их повестка, как бы сказали сегодня, да, разрядка, борьба за мир, борьба за права человека были бы услышаны, в том числе их собственной политической элитой тоже.
О том, что его выдвинули на Нобелевскую премию, Сахаров знал. К тому моменту из страны выслали Александра Солженицына, и именно он призывал наградить Сахарова. Для вручения премии Сахарова ждали в Осло. Но для этого необходима была выездная виза, а выпускать из страны создателя водородной бомбы, да к тому же с оппозиционными взглядами, власти не спешили. Но если получить премию лично Андрей Дмитриевич не мог, сделать это за него могла его жена Елена Боннер. Она еще находилась в Италии после операции на глаза. Правда, Сахаров переживал, что для Люси участие в церемонии может обернуться неприятностями, вплоть до запрета на возврат домой.
И в какой-то момент Андрей Дмитриевич сказал, что он не может ей поручить эту роль. После чего мой муж Ефрем, который присутствовал при этом телефонном разговоре, сказал: «Андрей Дмитриевич, по-моему, это большая ошибка. Елена Георгиевна должна вас представлять».
Но даже когда Сахаров все же решил возложить эту ответственность на жену, окончательное слово оставалось за Нобелевским комитетом. Теперь уже они должны были одобрить кандидатуру Елены Боннер.
Но норвеги тоже ведь не знали, с кем имеют дело. А дело-то ответственное. Наступать, это все, Нобелевскую премию получать на весь мир. И вдруг жена. Ну, разные жены бывают.
Это физик Борис Альтшулер.
Две вещи сыграли роль. Ее пресс-конференция 2 октября 1975 года в Италии, в которую вся Европа, вся журналистика Европы съехалась, по поводу книги Сахарова «О стране и мире». И эта пресс-конференция произвела огромное впечатление на замечательную норвежскую женщину Асу Леонес, которая была председателем Норвежского Нобелевского комитета. А Норвегии, понимаете, такие люди, они очень натуральные. Я с ними потом много общался. Они реагируют на простые человеческие вещи, вот на беду человеческую. Алена Георгиевна об этом говорила. На Асу Леонес это произвело очень большое впечатление. Но потом все равно в Италию приезжал секретарь Нобелевского комитета Тим Греве, чтобы познакомиться лично и посмотреть, ну, кого они все-таки допускают до такой.
Транзисторы включены. Мы слышим звук фанфар.
Госпожу Боннер Сахарову, представляющую на церемонии своего мужа, просят пройти на место для участия в церемонии вручения Нобелевской премии мира.
Я слышу звук Люсиных шагов. Она поднимается по ступенькам. И вот она начинает говорить. Смысл слов я понимаю уже задним числом, через несколько минут. Сначала же я воспринимаю только тембр ее голоса, такого близкого и родного, и одновременно как бы вознесенного в какой-то иной торжественный и сияющий мир. Низкий, глубокий голос, какое-то мгновение звенящий от волнения.
Елена Сахарова.
Ваше Величество, Ваши Королевские Высочества, Ваше Превосходительство, уважаемые члены Нобелевского комитета, дамы и господа, я нахожусь здесь, потому что по странностям страны, гражданами которой являемся мой муж и я, его присутствие на Нобелевской церемонии оказалось невозможным. Сегодня он не здесь, а в Вильнюсе, столице Литвы, где идет суд над ученым-биологом Сергеем Ковалевым. И по тем же странностям нашего государства Сахаров находится не в зале суда, а на улице, второй день, на холоде, ожидая приговора своему ближайшему другу.
Объясняя, где находится Сахаров во время церемонии, Елена Боннер упомянула Сергея Ковалева, диссидента и близкого друга семьи Сахаровых. Ковалева арестовали за год до этого из-за участия в издании нелегального бюллетеня «Хроника текущих событий». В Вильнюс на судебный процесс над товарищем Андрей Дмитриевич приехал накануне Нобелевской церемонии. Два дня он и другие активисты провели на морозе у здания суда. Внутрь их не пускали.
Это было ровно в тот день, когда моя мать произносила, зачитывала Нобелевскую лекцию Сахарова. И поэтому, когда происходила Нобелевская церемония, в мои обязанности входило сообщать ей, что происходит в Вильнюсе на суде Ковалева. И я помню, как она потом рассказывала журналистам, это было отражено в прессе довольно широко, что когда она звонит в Москву, то вместо восторгов по поводу такого события мирового масштаба, она, придя в гостиницу, записывает под мою диктовку сообщение о положении в зале суда в Вильнюсе над Сергеем Ковалевым.
Нобелевскую лекцию, которую традиционно готовят лауреаты премии, вместо Сахарова тоже прочитала Елена Георгиевна. Сахаров писал о трех целях человечества – мире, прогрессе и правах человека. Он написал, что невозможно достигнуть одной из этих целей, пренебрегая другими, и что защита прав человека – это единственное серьезное основание для подлинного международного сотрудничества.
Его позиция еще заключалась в том, что надо защищать каждого отдельно взятого человека, чьи права нарушаются. И вот отсюда его позиция о защите прав конкретных политических заключенных. В Нобелевской лекции он так и сказал, что он считает, что эту премию с ним разделяют все политические заключенные Советского Союза, все так называемые узники совести по определению Amnesty International.
Вот как сама Елена Боннер вспоминала свое выступление в Осло в фильме «Мой муж Андрей Сахаров».
Я очень волновалась в тот момент, когда в Нобелевской лекции идет не текст, а перечисление имен. Почти за каждым именем у меня абсолютно живая судьба. Если я не знаю человека, то я знаю жену, маму, детей. Многих из зэков я лично не знала. Но уже вот когда он становился зэком, то вся его семья перебывала на моей кухне, так или иначе.
Очень сильным переживанием для Люси стало ночное факельное шествие, которое, как ей объяснили, является стихийным и происходит далеко не всегда, а только тогда, когда народ одобряет присуждение премии. Люся заплакала, когда ей перевели, что на многих плакатах написано «Сахаров – хороший человек».
И хотя европейское сообщество восприняло награждение Сахарова благосклонно, Родина по этому поводу испытывала совсем другие чувства. Как объясняет директор Сахаровского центра Сергей Лукашевский, Нобелевская премия стала выражением международного признания и как бы повышала статус Сахарова за рубежом, что совсем не радовало советскую власть.
Советское общество было очень иерархическое, с большим таким чинопочитанием. И когда это вручение призов, премий, званий оказывалось не под контролем советской власти, и его получали не те, кого советская власть считала достойным, это всегда вызывало нервную резкую реакцию. Вспоминаем присуждение Нобелевской премии по литературе Пастернаку или Солженицыну.
Через несколько дней после объявления о присуждении Сахарова Нобелевской премии Политбюро выпустило тайное постановление. Президиум Академии наук должен был подготовить письмо за подписью видных советских ученых. Им полагалось осудить решение Нобелевского комитета. Кроме того, газете «Труд» поручили выпустить фельетон, в котором денежную премию Сахарова – $122 000 – надлежало представить как подачку за клевету на советский строй.
В «Труде» была статья, такая очень разгромная, по поводу Нобелевской премии Сахарова. И по поводу Нобелевской премии и денег говорила, ну да, интересно, как это соответствует 30 серебряникам в Древней Иудее, которые получил Иуда. Ну, госпожа Мэ Боннер хорошо разбирается в этих вопросах.
Тем временем в Академии наук собирали подписи под возмущенным письмом. Физик Руальд Сагдеев был одним из тех, кто отказался подписывать.
Академиков нас вызывали по одному. Соответственно, такая беседа. Я тогда сказал, что я не смогу этого сделать. Приводил аргументы, что я считаю себя учеником Сахарова. И я, как мне потом сказали, был в списке на получение закрытой Ленинской премии. Вот этот человек в ЦК, который всем этим руководил, сказал, что мы его вычеркиваем, и он будет знать, почему.
Возмущенное письмо подписали около 70 академиков. А вот те ученые, которые решились не выступать против Андрея Дмитриевича, попали в немилость. В 1975 году Анатолия Шабада, коллегу Сахарова по физическому институту имени Лебедева, пригласили в научную поездку на Кубу. В те времена, чтобы получить разрешение на выезд из страны, нужно было пройти смотрины партийного комитета. Проверяя Шабада на лояльность, партком спросил его о Сахарове.
Он как раз в это время получил Нобелевскую премию мира. Значит, меня спросили, как я к этому отношусь. Я прекрасно знал, что какой ответ от меня ожидается. Нужно было сказать, что вообще-то институт Нобелевских премий мы одобряем, но данная премия политически мотивирована. Значит, вместо этого я поплыл. Этого мне не простили. Сразу был задан вопрос, а вы прямо скажите, вы деятельность Сахарова считаете антисоветской? Ну, а тут ясно, что я отвечаю положительно, тогда мне подписывают характеристику. Нет, значит, нет, это было понятно. Но когда уже они потребовали сказать антисоветское, тут я успокоился совершенно. Я понял, что я никуда не еду. И я понял, что тут уже никаких нет вариантов. Ну, и я стал развивать такой взгляд, что я не прокурор. Вот пусть прокурор дает оценку. А при чем тут прокурор? Ну как, это статья Уголовного кодекса.
Давайте ненадолго остановимся. Хочу посоветовать вам подкаст «Взяла и сделала». Это шоу о женщинах, которые делают бизнес в регионах России. Его ведущая Наташа Чернова знает об их проблемах не понаслышке. У Наташи тоже есть свой проект, он называется «Справочное бюро для медиа». В каждом выпуске подкаста Наташа общается с предпринимательницами из разных городов страны. Ссылки на подкаст и его Инстаграм ищите в описании этой серии. Диссидентское движение появилось в Советском Союзе в середине 60-х годов. В отличие от тех, кто просто тихо осуждал советский режим у себя на кухнях, диссиденты пошли в активное наступление. Они подписывали открытое обращение, печатали и распространяли самиздат и даже проводили акции протеста.
Это история правозащитного движения, диссидентского движения. Это история о том, как в государстве, тоталитарном по своей структуре, возникает независимая от этой тоталитарной системы общественная среда, общественное пространство. И без того, чтобы это общественное пространство возникло, был бы невозможен и феномен Сахарова как правозащитника, как мы его знаем.
В 70-м году Сахаров вместе с диссидентами Валерием Челидзе и Андреем Твердохлебовым создают Комитет прав человека. Для Советского Союза это был почти уникальный случай. До сих пор в стране существовала только одна независимая организация – инициативная группа по защите прав человека. Почти все ее участники подверглись репрессиям. Но, в отличие от группы, комитет занимался не защитой прав человека, а исследованием того, как Советский Союз соблюдает эти права.
Когда Московская Хельсинкская группа делала заявление о нарушении прав конкретных людей, то советские власти считали это клеветой, которую группа распространяет. А когда комитет представлял доклад, анализирующий советское законодательство в сравнении с Международным пактом о правах человека, то тут как бы было сложно найти эту самую пресловутую в кавычках клевету, потому что не было самих по себе фактов, да, событий, о которых комитет информировал.
Комитет стал первой советской организацией, вошедшей в Международную лигу прав человека. Благодаря этому Сахарова все больше узнавали на Западе как правозащитника. А это все сильнее раздражало советские верхи. Тем не менее, Сахаров активно ездил на политические суды. Благодаря курочке академика сперва его пускали даже на те процессы, где все места были заняты сотрудниками КГБ. Но постепенно органы поняли, на чьей стороне академик, и Сахаров все чаще стал оставаться с другими активистами на улице.
Вот если просто политический процесс, и какие-то люди пришли постоять у здания суда и поддержать обвиняемых, ну, может быть, придет кто-то из иностранных корреспондентов, а может, не придет. А если вот у зала суда Сахаров, то, конечно же, придут иностранные корреспонденты. А иностранные корреспонденты – это всегда определенная publicity, да, определенный общественный резонанс. И как сейчас, так и в те времена, степень общественного резонанса могла иметь некоторый эффект, могла облегчить судьбу репрессируемого. Человек мог получить меньший срок, он мог быть потом быстрее освобожден или выдавлен в эмиграцию.
Тогда же Сахаров стал вхож в диссидентский круг. Как вспоминает Алексей Смирнов, это было сплоченное дружеское сообщество.
Москва представляла собой некую сеть таких вот как бы квартир, людей, которые могли пожертвовать своим спокойствием, и к ним можно было приходить, просто так и скажем. И в каждом районе был кто-то.
Это советский диссидент Алексей Смирнов.
Ну, это где-то, может быть, было около 10-10 таких квартир, очень разных. Например, у Григоренко можно было встретить на вешалке шинели, были военные. Вот. У Андрея Дмитриевича, конечно же, и ученые, и очень разная публика. Они были менее открыты. У Подъепольских, это Григорий Сергеевич Подъепольский, друг Андрея Дмитриевича, тоже физик. Это были средовники, так называемые, когда в среду можно было прийти на метро «Молодежный» и у них попить чай, да, поесть пирогов. И главное – пообщаться, потому что общение было дефицитом в наше время, очень большим дефицитом.
Постепенно Сахаров стал не только давать интервью под окнами судов, но и проводить пресс-конференции прямо у себя дома. Он рассказывал о проходящих судебных процессах и о случаях нарушения прав человека в Советском Союзе. Сохранилось немало фотографий и видео, где небольшая гостиная Сахаровых на улице Чкалова до отказа забита иностранными корреспондентами.
Я был совсем молодым журналистом.
Это Николя Милетич, в конце 70-х, корреспондент «Франс-Пресс» в Москве.
Ну, тогда, конечно, тема диссидентов была, может быть, самая главная. Влияло все, что происходило в Советском Союзе на дипломатических отношений, на какие-то санкции и так далее. Поэтому вот было абсолютно нормально для каждого нормального журналиста иметь связи с диссидентами и, естественно, с Сахаровым, поскольку почти все пресс-конференции были у Сахарова как раз. И вообще потому, что было такое ощущение, что у Сахарова все-таки не будут приходить какие-то милиционеры или другие люди. Ну, какая-то маленькая защита, вот так.
Активную помощь диссидентам оказывали некоторые иностранные корреспонденты. Они не только публиковали их заявления в западной прессе, но и сами включались в подпольную деятельность.
Что значит помочь? Это ничего такого криминального. Это получить через диппочту какие-то документы, какие-то письма, вот, и отправить обратно на Запад тоже через диппочту, чтобы это было как-то нормально, конфиденциально. Ну, посылать такие самиздатские издания, типа «Хроника текущих событий» или другие вещи.
Уже в те годы к Сахарову стали обращаться с личными проблемами люди со всей страны. Его воспринимали как человека, который может помочь.
Звонит Андрей Дмитриевич в офис и говорит, вот, говорит академик Сахаров, Коля, вы можете приехать, потому что у меня вот такой тяжелый случай, татарка из Крыма, которую только что выгоняли оттуда, она то ли из Узбекистана или откуда-то приехала в Крым, чтобы постараться там найти дом. Ну и, конечно, все это ничего не вышло. И ее просто выгоняли. Она с сыном, так, 10-летним сыном. Ну, я сказал, да, конечно. Ну, я поехал к Сахарову. И он очень так спокойно настаивает, чтобы она еще раз полчаса мне рассказывала, что я мог об этом потом писать. Я думаю, что вот Андрей Дмитриевич, он нашел для абсолютного незнакомого человека, больше часа, потому что потом он занимался, как найти квартиру для этой женщины, чтобы она не спала на вокзале. Вот, значит, с одной стороны, такой физик международной репутации, и с другой стороны, человек, который способен тратить свое время для незнакомого человека, просто потому что, а кто еще будет помочь этому человеку?
Сахарову вообще приходило огромное количество писем. Вот у нас в архиве порядка 15 тысяч писем, которые Сахаров получил, начиная с середины 60-х и до его смерти в 89-м году. Большая часть писем — это просьбы. И просьба о помощи, а самый разный. Это и случаи таких политических дел, как бы мы сказали, и те проблемы, по которым вот сейчас пишут там уполномоченному по правам человека. Не начислили пенсию, не дали инвалидность и так далее.
В общем, на протяжении нескольких лет подряд Сахаров методично раздражал советскую власть своей подрывной деятельностью. Но настоящей бомбой, скажем так, стала пресс-конференция для иностранных корреспондентов в 73-м году. На ней Сахаров высказался не о правах человека, а об угрозе, которую Советский Союз представляет для других стран.
Советский Союз обладал огромной армией, гигантской. Она была гораздо больше, чем совокупные силы стран НАТО. По крайней мере, тогда военные эксперты оценивали ситуацию так, что в случае прямого военного столкновения Запад не сможет противостоять в Европе Советскому Союзу. И Сахаров призывал западные страны нарастить их обычные вооружения до паритетного Советским Союзом уровня, чтобы дальше поэтапно уже все вооружения сокращать.
1973 год, когда Сахаров сделал свою знаменитую пресс-конференцию в августе, 21 августа, о том, что СССР представляет военную угрозу всему миру. Представляете, находясь в Москве, не за границей. Ведь до сих пор правозащитники про это никто не говорил. Говорили нарушение прав, там каких-то еще даже социальных. А про военную сторону Сахаров был первый, кто сказал. СССР может заразить весь мир тем злом, которое гложет его самого.
Такого нарушения субординации советский строй стерпеть не мог. Через неделю по указанию Политбюро в газете «Правда» вышло письмо 40 академиков. Сахаров стал орудием враждебной пропаганды. Деятельность Сахарова в корне чужда советским ученым. Сахаров порочит честь и достоинство советского ученого. Ну и все в таком духе.
Утром Люся достала газету, и мы своими глазами увидели печально знаменитое заявление 40 академиков во главе с президентом Келдышем. Потом мне рассказывали разные истории, касавшиеся сбора подписи под этим письмом. Некоторые из подписавших объясняли свою подпись тем, что они считали, им разъяснили, что подобное письмо – единственный способ спасти меня от ареста. Капица, как я слышал, отказался подписать, Зельдовичу не предлагали. Академик Александров уклонился от подписи. Когда ему позвонили домой с предложением присоединиться к письму, кто-то из домашних сказал: «Анатолий Петрович не может подойти, у него запой».
И тут же после этого идет шквал публикаций в газете и писем ему лично. Вот сейчас тролли всякие, ольгинские и прочие, они только приходят в твои социальные сети или на сайты, и там в комментариях что-то пишут. А в те ламповые времена Сахаров получал письма, вот так же совершенно под копирку написанные. В одних случаях было очевидно, что это не живой естественный язык людей, а пропагандистские штампы. А в других случаях это просто был поток матерной брани.
В конце августа 73-го коллективные письма, обличающие Сахарова, едва ли не каждый день появлялись в советских газетах. Письмо колхозников, письмо рабочих, письма художников и скульпторов, писателей и кинематографистов, письма ветеранов-фронтовиков. Свое возмущение пришлось выразить и ученым ФИАНа, физического института имени Лебедева, в котором работал Сахаров. И только теоретический отдел, в котором значился Андрей Дмитриевич, подписывать обращение не стал.
Никто не подписал из сотрудников отдела. Опять-таки, это не наша была заслуга, а была заслуга руководителя Гинзбурга Виталия Лазаревича, будущего Нобелевского лауреата. Он не подписал, секретарь парторганизации не подписал. Ну и сотрудники младшие чувствовали себя совершенно свободно. Ну, раз нас сейчас не подписывает, за ним как за каменной стеной. И мы не будем. Никто не подписал.
Ну, а к вам приходили, вам предлагали подписать?
Специально не предлагали, но это было известно всем, что надо куда-то пойти, где это подписывалось. И я знаю два очень приличных человека из других лабораторий. Очень не хотели это подписывать. И они придумали, что мы напишем другое письмо. Они сказали, мы не подпишем. Почему? Мы не согласны с тем-то и с тем-то в этом письме. А им сказали, ну, напишите другое. Напишите по-своему. Они написали по-своему. И тоже опубликовали. Ну, там в «Стеной газете» это опубликовалось. Но вышло только хуже. Потому что получилось мало того, что есть одно письмо, так еще вот второе есть письмо. Получилось два письма. Значит, осуждение тем самым. Они же не могли в этом письме совсем уж поддержать его.
Я тогда, кстати, в начале сентября спросил Андрея Дмитриевича, когда первый семинар после летнего перерыва в ФИАНе как раз был, это было 2 или 3 сентября, вся компания, вообще я его спросил после семинара: Андрей Дмитриевич, вы как-то ощущаете эту компанию? Он говорит, если не читать газет, не чувствую.
Компания травли длилась 10 дней, а потом внезапно прекратилась.
Выхожу 9 сентября 73 года покупать газеты. Ни в одной нет ни слова про Сахарова. Ни в одной. Вдруг. В субботу еще было, а в воскресенье нет. Они тогда в воскресенье выходили. Но в «Правде» жирно маленькое сообщение. Вчера генеральный секретарь КПСС, ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев вернулся после отдыха в Ялте в Москву. И через неделю по всем парторганизациям стали засчитывать закрытый доклад о Сахарове. Очень мирный, очень добрый такой. О том, что да, он очень много сделал для страны и прочее. Он может ошибаться, с ним надо работать. Ну, вот так вот. Это Брежнев, конечно.
Но ни публичное осуждение, ни оскорбительные письма уже не могли остановить Сахарова. В 1974-м к приезду в Москву президента США Ричарда Никсона Сахаров объявил свою первую голодовку против жестоких условий содержания политзаключенных. К тому моменту из страны уже выслали Александра Солженицына. После Нобелевской премии пошли разговоры о том, что следующим станет Сахаров.
Вдруг пошел слух, что Сахарова готовится выслать.
Это биолог Николай Формозов.
Точно я был студентом. И я решил, что бог с ними, с этими условностями, и позвонил ему из дома, еще ему сказал: Андрей Дмитриевич, я вам звоню из дома, я хочу сказать, что вот сейчас сказали, что вас высылают, если вам нужна будет помощь, то я готов. Та-та-та-та-та. Говорит: Коля, из дома? Родители дома? Я говорю: нет, мамы нету. Пожалуйста, не делай этого больше никогда. Отчитал меня, что я вот тут такую-то устроил. Демонстрацию. Ну да, да. Демонстрацию какую-то дешевую, да. Обругал. Ну нет, не обругал, а так вот, в общем, сказал: никогда этого не делай больше. Еще он сказал, что, Коля, меня никогда никуда не вышлят и никуда не пустят. Это абсолютно ясно, что это утка. И, в общем, дал мне понять, что это несерьезный такой наезд.
Но Сахаров ошибся. Как позже выяснят исследователи, наверху действительно обсуждали возможность его высылки. Только не за границу, а вглубь страны, подальше от Москвы.
Собирается политбюро по поводу Сахарова. Назначается комиссия, огромная комиссия. Комиссия делает предложение Сахарова сослать за его эти седые в Новосибирский академгородок, а еще лучше в Нарым. Нарым – это место ссылки политзаключенных и в царское время, и где-то там в Сибири, в глуши уже совсем, поселение Нарым. Собирается политбюро, обсуждает доклад комиссии, одобряет. Разрабатывается проект постановления политбюро сослать Сахарова в Нарым или там куда-то. Но постановлением это не стало.
Во-первых, потому что Сахаров все-таки был выходцем из элиты, а такой хрущевско-брежневский консенсус состоял в том, что членов элиты нельзя репрессировать. И они боялись, это мое предположение, что это такое было негласное представление. Это все были люди, это все было, извиняюсь, поколение 37-го года. Не в смысле, что они были репрессированы, а это были люди, которые получили карьерный рост из-за репрессий 37-го года. Старые большевики были в 37-м, условном 37-м году, были выметены, и тогда молодые начинающие управленцы и партийцы типа Брежнева получили возможность очень быстрого карьерного роста. Они были все не дураки и понимали, каким образом они получили свои карьерные возможности. И, в общем, не хотели повторения этого. В этом смысле они были действительно антисталинисты. Если человек является частью элиты, он не может быть репрессирован.
Если репрессировать Сахарова советская власть не решалась, то вот испортить жизнь его ближнему кругу было ей под силу. В прошлой серии я уже рассказывала, как сына и дочь Елены Боннер выгнали из вузов, ей самой советские врачи отказывались делать срочную операцию, а ее двухлетний внук оказался на грани жизни и смерти. Чем активнее Сахаров занимался правозащитой, тем серьезнее становились угрозы его близким.
Даже мою бабушку со стороны папы выгнали с ее должности, сказавши, что у нее такое родство, ее сын женат на дочери Сахарова. И из-за этого ее попросили уйти с должности заведующей лабораторией в институте, где она всю жизнь проработала, до последнего дня своей жизни, до своей смерти в 82 года.
В конце 70-х диссидентов стали активно арестовывать. На скамье подсудимых оказались Татьяна Великанова, Андрей Твердохлебов, Юрий Орлов, Александр Гинзбург и многие другие. под давлением КГБ были вынуждены уехать за границу Валентин Турчин, Татьяна Ходорович, Людмила Алексеева. Журналиста «Франс-Пресс» Николя Милетича, помогавшего диссидентам передавать документы на Запад, объявили персоной нон-грата и выдворили из Советского Союза.
Один человек, который работал на КГБ, пришел поговорить с своим начальником и говорил, что вот меня выгоняют, потому что я агент ЦРУ, Intelligence Service и антисоветская организация. К сожалению, не уточнили, какую антисоветская организация, так что до сих пор я не знаю, для кого я еще работал. Потом, когда арестовали моего близкого друга Ваня Ковалева, сын Сергея Ковалева, ему тогда говорили, что я, не помню, лейтенант или типа того, французских спецслужб. Так что получается, что мне было 27 лет, когда мы 8, когда меня выгнали, и я уже работал на 4 разведки, плюс АФП все-таки каждый день.
КГБ непрозрачно намекало, что уехать должны и дети Елены Боннер. Ее сына Алексея угрожали забрать в армию и там сгноить, а дочери Татьяне и зятю Ефрему грозили уголовными сроками.
Они угрожали мне и моему мужу арестом по надуманным обвинениям, по сфабрикованным делам. В частности, моему мужу, что он пытался скрыть какую-то аварию, которая произошла на машине его матери, что совершенно не соответствовало действительности, и аварии не было. Потом мне стали угрожать уголовным делом. Под влиянием всех этих обстоятельств мы поняли, что нашим родителям не под силу выдерживать этот прессинг, этот чудовищный стресс, страха за нашу жизнь, мою, моего мужа, наших детей. И мы поняли, что нам надо эмигрировать. И очень скоро стало ясно, что это кампания по изоляции Сахарова.
Татьяна Янкелевич с семьей эмигрировала в Америку в 1977 году. Ее брат Алексей Семенов уехал в 1978. В декабре 1979 советские войска вошли в Афганистан.
Сообщение ТАСС. Правительство Афганистана, принимая во внимание вмешательства и провокации внешних врагов с целью защиты завоеваний апрельской революции, обратилось к СССР с просьбой о срочной помощи, включая военную. Советское правительство удовлетворило просьбу.
В начале января 80-го года Сахаров сначала дал интервью о ситуации в Афганистане немецкой газете «Die Welt», а затем американской газете «New York Times» и телекомпании ABC.
Главное, что должно волновать сейчас людей в СССР, как и во всем мире, идущая в Афганистане война и опасность ее расширения. Каждый день, каждый час гибнут афганцы, гибнут советские солдаты, и в их семьи приходят похоронные.
Очень быстро этот ввод войск в Афганистан превратился в гражданскую войну. Стало известно о многочисленных жертвах среди гражданского населения, о многочисленных беженцах. И, соответственно, выносить уже такого публичного критика, который дает телеинтервью американским СМИ, интервью европейским газетам, в которых прямо критикует действия советских властей, политбюро ЦК КПСС уже не могло. Поэтому, собственно, Сахарова решили изолировать от этой возможности. Собственно, главная цель явно была не столько наказать Сахарова, сколько перекрыть для него возможность общения с корреспондентами, средствами массовой информации и, что называется говоря, просто заткнуть ему рот.
В июле 80-го года в Москве должны были пройти летние Олимпийские игры. После ввода войск в Афганистан Сахаров призвал Запад бойкотировать Олимпиаду. Еще с античных времен проведение игр в период войны было запрещено. Но у советских властей к тому моменту был готов другой план. Они понимали, какой наплыв иностранных журналистов случится во время Олимпиады. И к кому же все они первым делом пойдут за интервью? Ну, конечно, к нобелевскому лауреату, советскому диссиденту номер один Андрею Сахарову. Через месяц после начала войны в Афганистане и за полгода до Олимпиады ни о чем не подозревающий Сахаров ехал на семинар в ФИАН. Но довести академика до института служебная машина не успела.
Неожиданно на мосту нас обогнала машина ГАИ. Инспектор дал сигнал остановиться и сам остановился перед нами. Вдруг я услышал звук открываемых дверей и обернулся. В машину с двух сторон влезали двое, показывая со словами МВД красные книжечки, это, конечно, были гэбисты, приказали: «Следуйте за машиной ГАИ в прокуратуру СССР, Пушкинская, 15». Водитель молча повиновался, мы медленно поехали. Я успел заметить, что на мосту кроме нас не было ни одной машины. Очевидно, движение перекрыли с обеих сторон. Машина въехала во двор прокуратуры. Я вышел из машины. Тут же плотным кольцом меня окружили гэбисты и повели в здание. Через двойную дверь я вошел в большую комнату. За столом напротив двери сидел человек, предложивший мне сесть. «Мне поручено объявить вам указ Президиума Верховного Совета СССР», — читает. «В связи с систематическим совершением Сахаровым АД действий, порочащих его как награжденного, и принимая во внимание многочисленные предложения советской общественности, Президиум Верховного Совета СССР постановляет лишить Сахарова Андрея Дмитриевича звания Героя Социалистического Труда и всех имеющихся у него государственных наград СССР. Принято решение о высылке А.Д. Сахарова из Москвы в место, исключающее его контакты с иностранными гражданами». Тут он поднял голову и сказал: «Таким местом выбран город Горький, закрытый для посещения иностранцев. Пожалуйста, распишитесь в том, что вы ознакомлены с указом».
Это была шестая серия подкаста «Сахаров». Меня зовут Даша Данилова. В следующей серии мы вместе с Андреем Дмитриевичем и Еленой Георгиевной отправимся в ссылку в Горький. У вас неделя на сборы, так что возьмите с собой самое необходимое. И будьте как Сахаров. Не бойтесь.